есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты?
Мечтала об этом всю жизнь.
Забыли, как бывший президент Кариму в Андижане подавил путч? Но так мы напомним.
Уходи! Уходи!
Там в политике, куда вы ринулись, не понимаю, другие законы.
Застрелись, офицер!
Милиционер, лицо неприкосновенное.
Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Вы красавцы!
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич, я журналист Радио Свобода. Гэты подкаст называется «Красаўцы. Вайна супраць народу ў жніўні 2020 году». Ён расказвае пра пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іх страхі і слабасці, пра тое, як усё выглядала знутры. Пра гэта нам раскажуць былыя сілавікі, чыноўнікі і тыя, хто ўсё вырашаў, хоць і не думаў, што пра гэта стане вядома. Дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол» у сеціве з'явіліся гадзіны тэлефонных размоваў міліцейскага начальства пра падаўленне пратэстаў. Запісы гэтых размоў рабілі спецслужбы Беларусі, але базу дадзеных з гэтымі файлами потым узламалі «Кіберпартызаны». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аудыёзапісаў. Выборы 2020 года обещали быть непрыкметными и нудными. Лидия Ярмошина, как и на попередних 5 президентских выборах, обвестила переможцам Александра Лукашенко. Але уже сама кампания показала, что отбывается нечто, чего у Беларуси не было николи. У вынику узник наибуйнейший за годы існавання державы политический кризис. И роль силовиков им – одна з ключавых. Пра радыкальныя зрухі ў краіне стала зразумела за некалькі месяцаў да выбараў. Хто з прэтэндэнтаў мае рэальную падтрымку, выявілася яшчэ падчас збору подпісаў і перадвыбарчай агітацыйнай кампаніі. Падтрымка апазіцыйных удзельнікаў змагання за ўладу была настолькі масавай, што людзі ўпершыню паверылі ў магчымасць перамогі незалежнага кандыдата.
То, что нечто уже пошло не так весной, это полные люди у системы, они отчували.
Анатоль Котов у момент выборчей кампании працевал у керавництве с правами президента.
Это все началось с ковида. Это хвороба, это небеспечная хвороба. И она вошла у каждый дом. Так мовить с экрана телебачення и сам Лукашенко, и он сказал, что это все, так мовить, некие несерьезные речи, а это все вовсе нечто фейковое, нехто придумал, и когда нехто помирает, то он сам виноват в том, что он помер. Так само виноват в том, что он захворел. И вот это, конечно, оно не додавало никакого оптимизма. Но вот ковид, на жаль, для системы, и он опынулся тем тестом, який она не сдала.
Дату выборов 9 жнивня обвестили напередодні Дня Перемоги, привязавши до гэтага пэўную, на их думку, символику.
Эта дата хотя бы символична, потому что сегодня, завтра, в день Великой Победы, начинается главная избирательная кампания страны.
Але нешта пошло не так.
Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты, или вы просто спарринг-партнер?
Мечтала об этом всю жизнь.
Гэты отказ Ціхановскай на пытанне Ярмошиной можно было б цалкам справедливо лічыць фразой году. А як Ціхановская сёння узгадвае тыя некалькі месяцаў перад выборами?
Вы знаете, я вот глядя назад, я понимаю, что постоянно у меня было чувство страха. Ты не знаешь, как действовать, что делать. Ты оказался здесь совершенно случайно. Первый шаг был ради мужа. Но потом, когда я увидела те многотысячные очереди, ты понимаешь, что что-то начало происходить. Но я помню каждодневное чувство страха.
Было не только страшно. Тихановской, якая не была политиком, не хапала досвіду. Яна отчувала разгубленность.
Еще было ощущение хаоса. Ты просто не знаешь, что делать. Ты вот в это влился, как и все белорусы, а куда двигаться без опыта, без понимания целостной картины, ты просто идешь вместе с людьми вперед. Нам тогда казалось, что мы уже победили. Мы победили свой страх прежде всего, безразличие свое победили, но репрессивную машину тогда победить не смогли.
Улады уже за несколько месяцев до выборов занепокоились изменой громадских настроев и начали репрессии. Арештовали активных политиков, блогеров, вывели из гульни головного оппозиционного кандидата, банкира Виктора Бабарику. Почалася подрыхтовка репрессивного аппарата до дня выборов. Улады были готовы ужить силу супрать потенциальных протестовцев.
Вчера состоялось селекторное совещание с министром внутренних дел по вопросу обеспечения защиты личного состава.
Говорит Виталий Козлов, первый наместник начальника УУС Менского облвыконкама, начальник милиции громадской безпеки.
Начальник УВД все акценты расставил, порядок работы определил. Но для вас еще раз, чтобы вы понимали и осознавали, слова министра, которые кардинально изменяют наши подходы в работе по охране общественного порядка. И можете себе пометить в ежедневнике. Милиционер – лицо неприкосновенное. Любая форма воздействия насилия, будто физическая, будто психологическая в форме наездов по телефону, оскорблений и так далее, должна пресекаться незамедлительно по всей строгости закона.
Атмосферу гэтых дзён успамінае Андрэй Астапович, былы следчы са следчага камітэту ў Менску.
Я не отслеживал вообще ситуацию за политикой, вообще ноль. То есть, если что-то и происходило, то конкретно я это особо не заметил. Примерно до момента задержания, наверное, Тихановского. Его первого задержали, потом Бабарика или наоборот. Но вот когда их начали задерживать, вот тогда я начал уже что-то по Ютубу посматривать. Честные люди уже какие-то ролики рекламные, насколько я помню, появлялись. Посмотрел тогда выступления кандидатов. Очень немного заинтересовался и буквально сразу практически пошли вот эти вагнеровцы. Это уже касалось там сотрудников моего отдела, кому я был прикомандирован. Их там по тревоге поднимали. И следующее, там через пару дней сразу нагрянула вода, вот эта загрязненная. Поэтому как-то сильно за политической ситуацией я не успел понаблюдать абсолютно.
Але вядома, так было не з усімі. У пэўных колах кипела праца.
Васильевич, поступила задача, сверхзадача.
Гэты аудыёзапіс, зроблены 15 траўня 2020 года, у размове ўдзельнічаюць Мікалай Максімовіч, намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі і ўправлення ўнутраных справ мен аблвыканкама, і Владзімір Станілевіч, намеснік начальніка ўправлення аховы правапарадку Міністэрства ўнутраных справаў.
За сегодня, завтра надо, чтобы каждый регион определил, с кем будет работать на выборах. Работать в кавычках, то есть тех оппозиционеров, на которые надо обратить внимание. С кем нужно работать, кто может повлиять негативным образом на избирательный процесс. То есть такие отъявленные головорезы, которые сволочи.
Корыстные парады давал и тогочасный министр внутренних справов Юрий Караев от самого Лукашенко.
Прямо передаю задачу главнокомандующего. Все население, наши, не наши, оппозиционеры, пособники Ивана Сусанина, пособники американских зеленых беретов, все должны рассказывать. Те, кто за зеленых беретов, должны рассказывать про китайских боевиков у нас. Те, кто за китайцев, должны рассказать про зеленых беретов. Но все должны на всех стучать.
У гэты час Центральная выборчая комиссия зарегистрировала кандидаткой Светлану Тихановскую. Чаму улады зрабілі гэты фатальны для сябе крок? Меркаванне Анатоля Котова.
Дзеля смеху. Інакш гэта патлумачыць просто немагчыма. Бабарык не зарэгістравалі Цапкалу там таксама, і вось трэба было знайсці некага для біцця, фактычна, каб атрымаць вельмі лёгкую перамогу. І насамрэч, калі б не аб'яднанне трох штабоў, калі б не адбылося вось гэта адзінства, якое стало фактычна пазней сімвалам пратэсту, сімвалам пратэснага галасавання, нічога б не атрымалася. Вось я б яшчэ дадаў тое, што яна без нейкай там палітычнага досведу, яна, так бы мовіць, зусім з народу, і Лукашэнка лічыў, што гэта будзе вельмі лёгкай здабычай, вельмі лёгкай перамогай, і вось ён такі, так бы мовіць, дасвечаны палітык, дасвечаны аратар, ён просто на кантрасце пакажа, што ўсе гэтыя ўсе вашы дэмакратычныя намаганні, гэтыя ўсе вашыя мары, яны просто вось хто іх увасабляе.
Першы раз у гісторыі беларусы сталі ў вялікія чэргі, каб падпісвацца за кожнага, абы не за Лукашэнку. І калі з выбарчай дыстанцыі знялі самага моцнага кандыдата, Віктара Бабарыку, Менск да ночы гудзеў у літаральным сэнсе.
Я очень верю, что что-то изменится, что-то будет по-другому.
Я вышел, каб выказать свою солидарность с затриманным кандидатом у президенты и выказать свое обурение.
Сейчас начался уже конкретный беспредел, и надо с этим что-то делать.
Ну это насколько? Я даже в 2010 году не помню такого беспредела, чтобы ставили такие палки в колеса.
Гэтыя падзеі занепакоілі сілавікоў. Прапануем вам фрагмент тэлефоннай размовы, якую здабылі кіберпартызаны. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Да, ну по городу вчера было горячо, конечно.
Говорить командир Менского областного отряда АМАП Николай Максимович. Особа другого суразмовцы не высветленная.
Ну, там 5 сотрудников с повреждениями телесными, 3 на госпитализацию.
Там уже видно, что это, конечно,
ну, там смысл в том, что там уже видно, что повреждения, блядь, ну, подбегали долбоебы, блядь, из-под тяжка.
Так принцип в том, что они, ну, вот, блядь, вот это вот поколение, которое выросло на том, которое считает, что это можно сделать, вот это вот уже дико.
Не, ну поэтому это надо, конечно, очень жестко подавлять, чтобы, ну, просто у людей порождать животный страх, блядь, вот и все. Потому что там проблемы этими моментами всеми, я скажу так, что это вряд ли возымеет действие.
Змену настрояў і атмасферы ў горадзе адчувалі не толькі сілавікі, але і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч.
Я была за горадам і ўсё гэта время да гэтага і пісала вот новую сваю кнігу о любві там і была совершенно в другом пространстве находила. Вдруг я приезжаю на базар, на Комаровку і не могу понять, что происходит. Это как будто не мой город. Я подхожу к людям там и говорю, что вы здесь? Они говорят, да, вот я приехала, часто ехала на электричку, такие очереди, все едут, чтобы записи поставить, да, что там 100 тысяч надо набрать было. И я смотрю, и даже прошла эту очередь до конца, к мебельному магазину, туда вот это, и было понятно. И поскольку я же журналист, я подходила к людям, говорила, и это были какие-то незнакомые мне люди. Потому что раньше у меня было такое ощущение, что у нас ничего не поменяется, что это какая-то кома, в которой мы будем еще долго пребывать. Я говорю и не знаю людей. И они говорят, они, да, надо менять, надо что-то делать, кто угодно, только не он. Ну, вот все это.
Это вообще беспредел полный. Все, я не могу, прям меня это все. Вот поэтому стою записаться за всех. Но только не за этого человека.
Мне почти что 26 лет, и я понимаю, что с каждым годом у нас не прогресс, а регресс.
Как сказал наш президент, что если его не выберут, да, он уйдет. А оказывается, сейчас он не собирается уходить. Он будет держаться за власть своими посиневшими пальцами. Поэтому очень хочется перемен. И мирным путем. И у нас появились кандидаты. Все кандидаты, которым мы поверили, и за которых мы будем голосовать.
Улады почали імгненно приймати меры. Почалися арешти політиків, тих, кого могли слухати білоруси, і блогерів, тих, про кого гэтая комунікація вялася. Силовики відчували реальний настрой у громадстві і усвідомляли, до чого усе гэта може привести.
Любой дебил, который подходит с этим телефоном, значит, должен сидеть в тюрьме.
Віталь Козлов, перший намісник начальника УУС Менського облвиконкама.
Що відбувається тим, хто к сотрудникам ГАІ постоянно пишет, пристает? Его жизнь должна измениться. Он должен вспомнить все свои косяки, все свои штрафы неисполненные, все алименты незаплаченные. Земля под ногами должна гореть. Передачи не должны проходить в ВВС, потому что там запрещенные предметы. Ну и так далее и тому подобное. Все должны узнать, что когда он сидел, его в жопу вперли, блин. Ну, то есть, должна появиться такая информация. Если так оно и было.
Александр Азаров, які тепер узначальвае Байпол, організацію былых беларускіх силовиков, якія перайшли на бок народу, улетку 2020 года працаваў у Академії МУС, куды перавёўся з галоўнага управлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыі, альбо сумна вядомы Губазік.
Год до выборов я был преподавателем, и в принципе я не видел, каким образом опера уже разрабатывали людей, альтернативных кандидатов. Мы знаем, что Губопик занимался Тихановским, Бабарикой 100%. Тихановским занималось третье управление, Бабарикой первое управление Губопика занималось. Вот я уже не видел, каким образом они разрабатывали их, но по предыдущим кампаниям я помню, что всегда приезжало КГБ в Губопик, проводили совещания среди руководителей, и КГБ говорило, что значит, вот возможны акции протеста после выборов, вот есть список лидеров, которые могут вывести людей на улицы, значит, эти люди должны быть задержаны превентивно до начала акции протеста. То есть их желательно вообще утром задержать в день выборов и выпустить тогда, когда выборы закончатся и все люди разойдутся. Раньше Губопик так активно не занимался, он только работал в последний день, когда происходили выборы. До этого он вообще не участвовал, все мероприятия проводило КГБ. Вот. Но здесь мы видим, что ситуация изменилась кардинально, потому что Тихановский был задержан задолго до выборов. То есть Губопику была поставлена задача сначала избирательной кампании заняться альтернативными кандидатами, чего раньше никогда не было. То есть власти ожидали чего-то, видимо, понимали, что у альтернативных кандидатов очень большая поддержка.
Задача нейтрализовать Тихановского была поставленная. Милицейские начальники почали шукать способ, как аккуратнее это сделать.
А Тихановский у тебя?
Хуй знает, может у меня.
Будешь по нему работать?
Ну, блин, если найду. Никто не знает дело. Серьезно знает, как по нему работать.
У этом эпизоде Виталь Козлов размовляя с невысветленным представником МУС.
Да похуй, блядь. Стрим, не стрим, люди, не люди, нахуй. А как еще его, блядь?
Я не знаю как. Вот ломаю голову.
Я определился, буду, блядь, так, нахуй, блядь. ХАИ останавливает, он в машине, нахуй. Посмотрели, блядь, фильтр, нахуй, блядь, проверили, не проверили, блядь. Он в машине обнаруживаем. Все, начальник МОМ, блядь, подходит в отношении вас, блядь, решение суда выходить. Ну и дальше эти гамотины начинаем. Он не выходит, блядь. Подъезжают, блядь, эти все, блядь, сторонники, блядь. Буду ОМОНом отодвигать, блядь, нахуй. Начальник МОБ будет ебать мозги, блядь.
Ну, а дальше что? С машины не выходит, что будем делать? Не видит.
Ну, блядь, дальше уже не знаю, блядь.
Ну, так что, ломать машину?
Нет, бить не будем, блядь.
Почему?
Если, блядь, сам не выйдет, нахуй, значит, будем стоять, нахуй. Скрывать автомашину нихуя не скроем, блядь, нахуй. В это время будет стрим висеть, блядь.
Ну.
Вообще, блядь, по логике, расхуящий стекла, нахуй, доставь его один раз показательно, блядь.
И что, да?
Ну, вообще, по логике, Возможно, если бы кто-то был там рассудительный, принимал решение нормально, рационально, он бы, может быть, и не задерживал.
Протягивая Александр Азаров.
Но Лукашенко показал себя таким жестким, что если ты против него, ты садишься в тюрьму. То есть это у него принцип всех арестовать, чтобы не было альтернативы у граждан. Ну, а тут еще люди выстраивались в очереди, чтобы сдать свои подписи за этих кандидатов, что было в новинку, такого никогда не было в истории Беларуси, и стояли огромные очереди, которые подписывались за всех альтернативных, кроме Лукашенко. Вот, а за Лукашенко ходили под предприятием, правкомы собирали подписи принудительно. Вот, а тут на улицах выстраивались очереди, и это, ну, Лукашенко об этом знал, и, соответственно, он понял, что что-то тут не то.
Именавіта у той момант прагучала першае сур'ёзнае папярэджанне Лукашэнкі, якое ён зрабіў на павышаных танах, выступаючы 4 чэрвеня перад новапрызначаным урадам.
Забылі, як бывшы прэзідэнт Карымаў в Андзіжане падавіў пуч, расстраляў тысячы чалавек, все асуждалі яго, когда умер, на калені стаялі, рыдалі, плакалі. Мы этого не пережылі, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Но так мы напомним.
Он расстреливается, людей что ли собирается? Ну, дурак. Ну, что можно сказать? Дурак. И такой человек управляет страной 26 лет.
Ну, я считаю, что он нас просто запугивает. Он нас предупреждает, что если мы будем высказывать свое мнение, он выведет войска и будет стрелять. То есть это прямая угроза.
Дело в том, что мы все знаем за 26, уже 27 лет, что то, что Лукашенко проговаривает, и оно кажется какое-то совершенно нереальное, становится потом реальностью.
Протягивая тему, Светлана Алексеевич.
Это вот лично меня это очень напугало. И я вспомнила, что когда-то у меня был разговоры с одной известной нашей банкиршей, когда Лукашенко в первые годы его, и я сказала, что он без крови не уйдет. И она сказала, ну что вы, Светлана, как это вы? И я вспомнила и вот этот наш разговор, и поняла, что похоже, что так оно и будет. Вот такое было. И уже с того дня мне уже было очень тревожно.
Под репрессии трапили не только активисты, але и блогеры, для яких милицианты продумали специальные умовы утримання.
Александр Николаевич, условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов.
Говорить Миколай Максимович з областного АМАПу и тогочасный начальник Столпецкого РАУС Александр Каратыш.
Говорит, матрас дополнительно затребовал, сейчас ему выдадим, я говорю, подожди.
А вось як на гэта рэагуе Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка УС Менскага аблвыканкама.
Матрас дополнительный, блядь. Сука, блядь. Да. Да, блядь.
То есть какие условия содержания?
В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, нерваные там, блядь, вшивые, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти.
О.
Хлоркой обрабатывали сюда три раза.
Ты понимаешь все,
конечно,
это, да?
Конечно, конечно.
И это все должно быть однозначно для этой категории всегда.
Я понял вас.
Откуль такая циничная жесткость? Светлану Алексеевич гэта не дивить.
А это советский человек в таком... Него, вы знаете, вот не могут же люди выйти из лагеря и тут же быть свободны. Вот они всю жизнь были в лагере, да? Не можешь закрыть ворота лагеря и считать, что они свободны. Они же ничего не знают, что не знают. Все, что не знают, это лагерь. Вот это Лукашенко, Путин. Вот они строят то, что знают. А знают они только вот эту лагерную такую советскую систему.
Лукашенко зрабіў ставку на силу и гвалт. Ён пачаў аб'язджаць вайсковыя часткі і сустракацца з тымі, хто ў выніку абараніў яго ад народу.
Ну, а вот эти частки, которые он наведывал, да, он их использовал как раз подавление протестов.
Александр Азаров, Байпол.
То есть он объехал все силы специальных операций, все бригады в Бресте, в Витебске и в Мариной Горке. Пообещал им там поддержку, квартиры дать, увеличить зарплату и так далее. То есть они лично его видели, он вел себя как сильный лидер, что любят военные.
В сложившейся обстановке задача армии сил спецоперации в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. В этом зале присутствуют военнослужащие и десантники. Вы военная элита нашей страны. И вы должны соответствовать критериям этой элиты.
Дальше про элиту. Войскоўцы, менавіта той частки, где промовлял Лукашенко, забили у Берасці удельника протестов Геннадия Шутова. Але про гэта поздней. Силовики не только чинили гвалт, але и брали на себе функции дорадников судовой системы.
Вчера команды вам были, насколько вот я сейчас знаю, что предпочтительно по рассмотрению, да?
Миколай Максимович, усмен облвыканкаму и неведомый покуль супрацовник Министерства внутренних справ.
Тут два человека согласны? О. Я думаю, что это будет десятка. О. Те, которые не согласны, пятнашка.
Ну, охуенно.
Все, сейчас я с судом разговариваю, переговор. Везем сейчас материал и обозначим наши пожелания.
Поворотным пунктом выборчей кампании стало нечаканное объединение трех альтернативных штабов. И заявление одиного оппозиционного кандидата, а докладней кажучи кандидатки Светланы Тихановской. Почалася серия массовых народных сходов с уделом Тихановской и ее поплечниц Марии Колесниковой и Вероники Цапкалы. Тысячи людей у городах и местечках Беларуси, промовы, стяги, песни, овации. Все выглядало просто беспрецедентно. Силовики, вядома ж, не поделяли этой массовой эйфории.
Виталий Анатольевич, вы уже знаете, что я звоню.
Да.
Послушайте, там по Несвежу у нас же опять же такая же ситуация. И завтра это в Вилейке. Мы используем ту же эту везде схему, как с вами говорили по столбцам. Представитель исполкома, извините, тут нежданно-негаданно это вот это. Поэтому другого места...
Погрейте, там мы, возможно, по основному сейчас работаем.
А, и ничего не состоится.
Ну, посмотрим.
Понял. Вот, но в любом случае мы готовимся по Вилейке.
У них а по Несвежу тоже?
В Несвежу то сегодня, это вот час назад, выставили тут на сайте Бабарики о том, что в 19 часов собираюсь на площадке возле... молодежного центра. Вот. А туда этот пред уже пригнал тут два автокрана. Вот.
Не зарабатывает у нас ЖКХ, все прорывает, что
ну, так там срочно сцену понадобилось, не если же это демонтировать, потому что планируют большую установить, вот, а поднялись наверх, увидели, что вся крыша дырявая, поэтому сейчас туда шиферы завозят и все остальное.
Не, ну все ж надо.
Ну так надо же это, пока сухая погода стоит.
Улады охопила ледь не гистерика. Дошло до того, что у некий момент головным ворогом назвали Россию, якая небыто плановала ликвидацию Лукашенки. Цитата с белорусской телевизии.
Напомню, накануне от правоохранителей стало известно, что в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Группу из 32 человек задержали под Минском, еще одного на юге страны. Все они граждане России, которые работали на частную военную компанию «Вагнер», известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах.
Тем часом день выборов неухильно наближался. На передодні дня голосования отбылася важная нарада, на якой силовикам фактично развязали руки.
Там было совещание высокое. Вот. Могу предположить, что одно из направлений придаст уверенности нам в тактике действий, в том, чтобы мы физически не стеснялись работать. Это я так думаю.
Ігор Падвойскі, намеснік начальніка галоўнага ўправлення ўнутраных справ Менгарвыканкама, Віталь Казлоў з ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама.
А стелу что ты планируешь? Стелу планируют.
Они призывают,
Да, они призывают. 200 человек собралось, начну сразу работать.
нацеливают там смежники, там говорят, ну дайте, пускай там 5000 каких соберется. Я говорю, точно, нахуй, 200 человек собралось, и все, и погнали. И будем хуярить. Ну и буду хуярить с избирательных участков, тоже не стесняюсь.
Я тоже.
Хуярил их сегодня. Велосипедист.
Нахуя нахуярил?
Игорь Подвойский и Виталь Козлов.
А не совсем. Человек 70. Блядь, ну сейчас упахался, блядь. Потому что, понимаешь, они как начали в 19:00 дудеть у ёбки, блядь. То есть приезжали со всей страны, нахуй.
Да, я видел.
Ну, потом, блядь, начал грузить там, блядь, этих... Сидит кобыла размалеванная, блядь, в Ситроене на этом самом, на российском учете, блядь. Давай разъясняй мне права.
Угу.
Открываю дверь, нахуй, за волосы вытянул с машины, блядь. Это самое, ногой дал, блядь, ОМОНовцам. Я как начал орать там, блядь. Палец мне вывернуло, сука.
Да.
Ну. Чуть-чуть, но ничего. Чуть-чуть осталось, братишка, нам.
Завтра вы дадите, и мы дадим.
Да.
Завтра было 9 жнівня, якое почало новый адлік истории Беларуси. Але про это у наступной частцы нашего подкаста.
Подкастом працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергій Шупа, гукорежисер Дмітер Волошкін, консультант Глен Кейтс.
На выборах сменяется власть. Именно поэтому мы идем на выборы, чтобы сменить власть.
Недооценивать ситуацию нельзя. Но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос и какое-то противоборство, противостояние или в какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет.
Мы просим силовые структуры не выполнять преступные приказы. Мы просим их помнить, что белорусы ценят и уважают их. Что для белорусов люди в форме – это защитники, а не угроза их безопасности и жизни.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист «Радио Свобода». Гэтый падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Дзень выбараў пачаўся трывожна. 9 жніўня ранкам узніклі праблемы з інтэрнэтам. На участках пачалі затрымліваць незалежных назіральнікаў. Тым не менш, галасаванне праходзіла надзвычай актыўна. Той дзень згадвае былы чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў.
Гэты дзень быў, ну, так бы мовіць, як на выбары амаль звычайны. Тыя самыя шаркі-шкваркі на участках для галасавання, тая самая музыка, але людзі былі іншыя. Па-першае, была рэальная зацікаўленасць у тым, каб прыйсці і прагаласаваць. Па-другое, не гледзячы на ўсе абмежаванні, шмат людзей было там з нейкімі беленькімі стужачкамі, бранзалеткамі ў белым адзенні. Былі спробы такія назіраць за гэтым працэсам. То бок, вершыню за, там, гэта была шостая, там, напэўна, кампанія прэзідэнцкая, так, у першыню. Пасля 90-х была сур'ёзная і сапраўдная зацікаўленасць да палітычнага працэсу. Была сур'ёзная і, можна, трошкі наіўная надзея на тое, што сітуацыю можна змяніць у краіне праз галасаванне. Калі паказаць, што сапраўды большасць людзей супраць.
Асноўныя падзеі чакаліся пасля завяршэння галасавання а 20:00. Рыхтаваліся да гэтага і сілавікі па ўсёй краіне.
начальником райотделов. К 20.00 усилить охрану исполкомов.
Исполкомов есть.
Путем дополнения личного состава из числа сотрудников департамента охраны, либо резервов.
Принято.
Тут вы чуете голосы Виталя Козлова, наместника начальника управления внутренних справ Менского облаконкама, и Андрея Амбражея, начальника отделения управления аховы правопорядку и профилактики управления внутренних справ Менского облаконкама. Мусим попередить слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Дальше. Начальнікам Мінскага РУВД Жодзінскага ГУВД. Принять две бригады скорой медицинской помощи и группу медиков. Расположить Минскому РУВД внутри РУВД и группу медиков внутри ВВС. А Жодинскому ГУВД в тюрьме 8. Что вам в курсе согласовано?
Тюрьма номер 8. Задачу понятно, исполняю.
Еще не все, блядь. Куда вы нахуй, блядь, летите, блядь? Значит, Борисовскому РУВД, Молодечинскому, Слуцкому, Солигорскому РУВД к 20.00 принять.
Борисов, Молодечно.
Слуцк-Солигорск.
Слуцк-Солигорск.
Принять группу медиков и разместить ее либо в дежурках, либо в ВВСах. В готовности оказывать помощь доставленным и сотрудникам.
Супрацоўнік следчага камітэту ў Менску Андрэй Астаповіч заступіў на службу раніцай.
У селении у нас началось в 8 утра, то есть мы к 8 приехали на работу, все в форме, заступали на работу. Ну, у нас форма такая бойцовская, синяя, больше на МОН похожа, чем у милиции, но она темно-синяя такая. При этом оружие нам не раздавали, в нашем здании его нет, в Следственном комитете. Там на весь отдел из 30-25 человек там выдали, может, 3-4 ПР. То есть там по очереди бы отбивались, если что, типа того. Не знаю, из какого расчета это все бралось. Все были по форме. Интернет, наверное, я уже точно не помню, в воскресенье все-таки, наверное, до вечера еще был.
А ўвечары пачалі збірацца людзі. Сапраўды шмат. І не толькі ў Менску. Узгадвае Святлана Ціхановская.
Режим, наверное, не ожидал такого количества людей. Они просто потеряли связь с белорусами. Они не уловили настроение людей, не уловили перемены, которые произошли за это время, что выросло новое поколение, что у нас есть источники информации, которые помогают нам понять, что мы можем жить хорошо, мы прекрасная страна с замечательными людьми, и нам есть куда двигаться вперед. Телеграм-каналы, которые освещали эти события, вот на самом деле схожу от себя, я тогда не следила за телеграм-каналами, я не знала, кто, о чем пишут. Ты просто тогда был в этом процессе, митинги, общение с людьми, вот она была твоя реальность.
До 12 годины выборы уже отбылися, поводле Центральной выборчей комиссии. У их взяло удел больше за 50% белорусов. У первой половины дня на участок пошла и Светлана Алексеевич.
Я видела, как шли люди вдоль моего дома, и вот эти флаги, это меня очень, конечно, потрясло. И что уж сразу появились эти флаги. У меня участок был в школе, вот до Чижа. И там, если пройти вот так по прямой, есть школа такая, да? И вот в этой школе был участок. И потом я зашла, уже узнали меня ребята-наблюдатели. Я говорю, а что вы сидите на пороге школы? Они говорят, а кто нас, никто не пускает? Я зашла туда, и, конечно, как-то так тоже узнали эти, кто избирательной комиссии, и как-то так настороженно. Не знаю, что они ждали, что я начну выступать или что там, да? Ну и вот я проголосовала за Тихановскую.
Атмосфера на выборчих участках по всей Украине выглядела сбольшего подобна.
Никогда не видел такого. Я думаю, что это в первый раз. И надеюсь, что не только в Новой Боровой, но и по всей стране пришли голосовать те люди, которые никогда не участвовали раньше в выборах. Мы тут пообщались. Я ни разу не приходил голосовать на президентских выборах.
Я тоже первый раз только прихожу, поэтому раньше никогда не голосовали. Никогда.
Шамур и Николь не голосовали.
Ну так смысл. Какой смысл голосовать? А сейчас вот вижу, что есть. Есть надежда, есть. Поэтому будем стоять до последнего. Гроза, не гроза, град, не град, будем стоять.
Мы уже четвертый час стоим.
Ой, уже больше 2 часов. Ни одни выборы так не проходили, как в этот раз. Я 60 лет прожила, но таких выборов я не видела. Это тут вот сколько людей, они до 8 часов ни один не пройдет. В этой очереди хвостовые те. Они закроют, поэтому так делается. Каждый должен проголосовать. Я так понимаю. Выбирать президента нам надо всем. И молодежи нашей, для будущего, наших детей и внуков.
В этот день у людей упершиню з'явилась надея на перемены. Тем часом за кулисами выборчих участков все отбывалось, как обычно. Курсант Академии МУС Владислав Батян оховывал один из участков у Менску под час дотерминового голосования.
Буквально на моих глазах старшина во время предвыборного голосования закрылся и абсолютно в открытую сказал никому не заходить, все сидите здесь, никого сюда не пускайте. Абсолютно в открытую, ничего не стесняясь, начал открывать сейф, забрасывая туда бюллетени. Я видел это сам, своими глазами. Это Минск, предвыборный участок был в ЖЭСе. Я так понимаю, что старшина комиссии был директором какого-то завода или что-то в этом роде. Я там находился не один, и курсанты, они служили как бы дополнительной, что ли, физической поддержкой, если будут какие-то правонарушения. И получается, там со мной находился старший офицер. Я к нему обратился с вопросом, все ли его устраивает. Ну, он на это никак не отреагировал. Потом я посоветовался со своими ребятами с академии. Они сказали, что у них тоже были такие случаи, и они хотели как бы чем-то поделиться, но проблема была в том, что людей просто вызывали в идеологический отдел и говорили, что их это абсолютно не касается.
А на уезде в Менск уже стояла войсковая техника. Люди из всей страны імкнулися быть у гэты вечер у центра подеев. Таким центром мелася стать стелла «Менск – город-герой». Силовики робили усе магчимое, каб не пустить людей с региона у столицу.
Минская область – это первое кольцо обороны.
Тагачасный министр внутренних справов Юрий Караев.
Закройте всех в тюрьму. Я имею в виду, что круглое начальник милиции не должен никого из круглого выпустить. Из Климович никто не должен выехать. Тогда, если каждый начальник милиции включится, а если каждый из них профукает по 10 человек, то умножьте это на 140 районов республики. Это 1400, та критическая масса, которая в Минске будет играть роль. Потому что с Минскими мы разберемся сами, но вот если это 1400 приедет, я со всеми вами расправлюсь не по-детски. Прямо угрожаю.
Увечеры сотни тысяч белорусов збираются каля выборчих участков и чакают выников голосования. У некоторых местах не вывешивают протоколы. У іншая баранить сябров комиссию, приезжая АМАП. А на некоторых участках были вывешены протоколы с выниками, которые моцно отрознивались от официальных.
Голоса считают, сказали, покажут только завтра протоколы. У народ собрался сегодня ждет.
За кого голосовать? За кого? Подожди! Так если у нас с тобой расходится мнение, значит моя граждан.
Давайте! Давайте!
Восьмой участок. Александр Лукашенко, 705. Светлана Тихановская, 1800.
Вы
же сидели в комиссии, где протоколы?
Скажите, вот какие результаты?
Какие результаты, скажите?
Какие результаты?
Как вам не стыдно?
Получается, автобус, в нем бюллетени, председатель комиссии, все под охраной, и автобус, то самое, вот, давит, по сути, людей, на людей идет.
Протесты начались, когда уже комиссии стали вывешивать эти протоколы с фальсифицированными данными.
Александр Азаров, який цяпер узначальвае Байпол, арганізацыю былых беларускіх сілавікоў, якія перайшлі на бок народу, улетку 2020 года працаваў у акадэміі МУС, куды перавёўся з галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыі, альбо сумна вядомы ГУБАЗік.
І тогда людзі сталі возмущацца, ну вот, допустим, а у нас на участке они не нападали на сотрудников, они просто стояли и требовали вывесить протоколы эти. Но председатели комиссии запретили их вывешивать, сказали, значит, вы оставили членов комиссии, говорят, вы их вывесите, когда мы уедем. И было вызвано подкрепление, забрали, приехали машины, за каждой комиссией отдельный автомобиль с сотрудниками, и под конвоем их вывезли, и только потом вывесили эти протоколы итоговые. Когда уже приехали в исполком, значит, уже тогда начались разговоры между сотрудниками, что происходят какие-то протесты и беспорядки в городе. Мы стали там звонить другим коллегам, которые находились на других участках, и мне все стали рассказывать, что везде было все сфальсифицировано, и в этом откровенно признавались как своим людям, председатели комиссии или члены комиссии избирательных. На своем участке я видел, что они вообще не считали, и председатель сказал, он нарисовал цифры просто, которые ему сказали сразу, и не важно было, кто за кого голосовал.
Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич назирала из окна дому чужа, откуль открывается перспектива проспекта Пераможцев, и видно стелу, под якой разгорнулись основные подеи этого вечера и ночи.
Когда я, по-моему, часов 11 или 12 подошла к окну, а там же большие такие окна, это был кошмар, как будто в городе война началась. А перед этим, что удивило, что техника вот шла, и техника стояла, было много техники, как будто это не твой город. И вот это было страшно. И эта канонада очень долго. И главное, вот на все небо, типа, как-то как пожар, это пламя. Но это было ощущение. Я помню, мне звонили, потом пришла ко мне еще одна подруга и говорит, это же война. Потом сосед там зашел, да. И говорит, посмотрите, посмотрите в окно. Я говорю, да я смотрю в окно. Что это значит? Он говорит, война. Ну, а главное, что не работал уже интернет, и поэтому люди, которые участвовали в этих событиях, они еще не разошлись по домам, у них не работали тоже мобильники. И только единственное доказательство у всех нас, не думаю, только у меня, что мы стояли у своих окон, кто не был тогда там, и видели вот это за... Утром на следующего дня, вот где-то, по-моему, 5-6 утра, очень шла военная техника, очень много. И было ощущение, куда она уйдет. А, судя по всему, она входила во дворы и стояла на всякий случай, на готове. Потому что такое большое количество техники было странно, где она. И такой необычной техники, это не то, что там водомет, это была военная техника. Шла какие-то бронетранспортеры с какими-то пулеметами такими необычными. Я же была на войне в Афганистане, и там даже не видела такой техники. И вот было ощущение, что что-то началось.
Пасля 20.00 тагачасная старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина обвестила выники экзит-полов. 83% за Лукашенко. Гэтая лічба выглядала шмат для каго відавочна сфальсіфікаванай і выклікала выбух абурэння, які ўлада паспрабавала задушыць. У горадзе пачалося сапраўднае пекла.
Человек, которого скоро я сейчас забирала. У него голова.
Здесь скоро тоже еще один близнец.
А что это?
Ну, это гейзайт, следующий газ. Они кидали баллон, и газ распылялся.
Это,
и...
Да, граната. Может быть, даже что-то шумовая. А? Резиновые пули. Смотрите, видите, какая шишка? Видно? О.
Это возле БСБ банка. Там.
И чем это у вас?
Сбили с ног пятером. Дубинками, ногами. Дочек жал вперед, слава богу. Это не люди, это звери какие-то, я не знаю. Матом. Просто один сплошной мат. Все пределы перешли. Я не знаю, как можно защищать эту власть, которая антинародная.
Очень было много людей с оружием. Начали стрелять по рукам, по ногам.
Сначала люди шли мирно. Они шли сцепкой. Устроили большую сцепку. И начинали подъезжать просто автозаки параллельно дороге и забирать людей. Естественно, потом до столкновения доходило. И через где-то часа полтора пошли резиновые пули и гранаты светошумовые. Ну, они пытались стрелять по туловищу.
У одного человека пол лица в крови было.
Да, вот да, толпа на дороге, да. Что автозак проехал по людям. Вот нормально, да? Вот, да, ну, такое было. Люди видели, и когда вот идут люди вот так вот с ушами, и кровь идет с ушей, когда вот кидались гранаты, вот, ну, все, ну, никак.
За что любили президента наши бабушки? За то, что нет войны?
Короче, гвардейская...
Пожалуйста. Он ее устроил.
Светло-шумовые гранаты, водометы, гумовые кули, жесткие затримания. Тысячи людей гвалтом звезенные у милицейские посторонки, где лежать связанные на подлозе, покалеченные, сгвалтованные люди. На сдушение протесту мобилизованные усе супрацовники внутренних справов, войскоуцы, супрацовники усих спецслужбов, работники пенитенциарной системы.
Когда началась, наверное, заваруха, это уже с часов 7 до 12, до часа ночи, мы сугубо все находились в отделе, следователи не выбывали никуда, а у нас отдел отдельно от милиции, то есть мы вообще отдельным зданием.
Кажа былы следчий Андрей Остапович.
Я не думаю, что мы там смогли бы его отбить и так далее, там... 55-60% женский состав у нас вследствие, мужчин, там, кто болеет, кто на дежурстве усиления и так далее, то там может человек 10 максимум в отделе на все большое здание. Тут больше просто, чтобы все находились в одном месте, чтобы эти же люди не смогли пойти там на митинг или где-нибудь попасться случайно, чтобы его там были такие, я знаю, сотрудники милиции, которых они даже не на протесты не ходили, но вот случайно мимо там проходили. И я знаю даже пресс-секретаря, одну девушку партизанскую, она потом попадала, ей там глаза что-то запилили перцовым баллончиком и так далее, забрали в автозак, и потом только нашли удостоверение в сумке, пока она там очухалась. Только потом начали разбираться, что да как, и чисто случайно забрали, и потом отпустили. То есть, вот, наверное, для избежания таких случаев, но как физическая сила 100% нет, потому что этого количества людей не хватит. Физподготовки после выпуска с академии у нас вообще не ведется.
Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели и настоящие патриоты.
Лукашенко навряд ли чекал, что на наступный день Минск перетворится у зону боевых действий. Але про это мы расскажем у третьем эпизоде нашего подкаста.
У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітер Волошкін, консультант Глен Кейтс.
Все часы отлили.